Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, действительно свежее утро. Обозреватели Олег Кубухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Такой промежуточный новостной информационный итог сегодняшнего дня.
В общем, полуденный,
да-да. Самые главные события к этой минуте. Полиция начала задерживать возможных участников незаконной акции в районе Мосгорсуда, в Москве, соответственно, который в ближайшее время начнет рассматривать представление Федеральной службы исполнения наказания о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу Ифраше.
Правоохранительные органы усилили меры безопасности около станции метро Преображенская площадь. На выездном заседании Симоновского суда столицы, которое было перенесено, как Алексей сказал, будет рассмотрен вопрос об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный. Возле метро Преображенская площадь стоит несколько машин Росгвардии, полиции. Проход к суду перекрыт сотрудниками ОМОН, пускают лишь местных жителей, сотрудников суда. Рядом с Мосгорсудом также выставлено полицейское оцепление. Еще я слышал, что на заседание будут пускать только аккредитованных представителей СМИ, пишущих. Без камер, я так полагаю.
Да? Да, значит, Навального доставили в Мосгорсуд, об этом сообщают РИА Новости. Кроме того, известно, что к зданию суда, где будет рассмотрено дело, прибыли автомобили с дипломатическими номерами. И сообщается, что более 15 сотрудников посольств разных стран будут находиться в зале суда, или уж не или в здании суда, или непосредственно в зале. Да, и около 80 российских и иностранных журналистов. Вот я писал там свою ленту в Фейсбуке. Неоднозначное отношение к этим машинам с дипломатическими номерами. Ну, в общем-то, как и ко всей деятельности Алексея Навального. То есть те, кто поддерживают, соответственно, говорят, что это придает такой международный вес, значимость и так далее. А противники же или оппоненты, наоборот, видят в этом, ну, типа, а что это вот приехали? Это что, его близкие или что это... Ну, в общем,
не понимает вопросы. Присутствие дипломатов при всей этой ситуации.
Да, потому что, ну, таким образом, то есть они как бы на одной стороне, что ли, находятся, вот эти дипломаты из разных стран, и Алексей Навальный. Вот такой как бы витает вопрос на ленте Фейсбука. У меня ответ на него, естественно, нет. Да, тут каждый пусть ответит для себя на него. Но это действительно, с одной стороны, странно, вот такое количество дипломатов на деле,
в рассмотрении. Но мы же помним, да, прекрасно, когда Навальный вернулся в Россию, что произошло его задержание, и какие посыпались сообщения от политиков европейских и американских, да, что все высказывались за поддержку его, что говорили, да, почему Россия его задержала, что, мол, якобы не имеет на это права, даже законодательного и так далее, там чуть ли не требование освободить Навального срочно. Угу. То есть вот такая поддержка была оказана, ну, скажем так, сообщениями в социальных сетях. Сейчас мы эту поддержку, я так понимаю, видим в качестве вот тех самых машин дипломатических.
Совершенно верно. Не только в машин. Смотри, новое правительство Эстонии продолжит поддержку антироссийских санкций. Об этом сообщает министр иностранных дел страны, которая говорит, что общалась по теме оппозиционера Алексея Навального со своими коллегами латвийскими и литовскими. Этот вопрос был на нашем столе несколько месяцев, и дипломаты Эстонии пытались донести его и до Борреля, верховного представителя ЕС по внешней политике, чтобы он при поездке в Москву попросил о встрече с Навальным. И фигура Алексея Навального упоминается в контексте антироссийских санкций. Вот. Ну, в общем, задержания уже идут. Об этом тоже РИА Новости сообщают у здания суда в Москве. В общем, мы продолжим следить за ситуацией, информировать вас по мере поступления информации в режиме прямого эфира. А пока к другим новостям. Они есть.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Скончался бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук. Следствие начало доследственную проверку его гибели. Случилось это все на Алтае.
Да, об Алтайском краевом законодательном собрании ранее сообщили о том, что Назарчук скончался на 82-м году жизни в селе Солнечное. По предварительной информации, одна из версий причины гибели Назарчука может быть утечка газа. И, тем не менее, следователи, которые работают на месте происшествия, пока не смогли обнаружить очевидных подтверждений этой версии, поэтому точную причину смерти сможет установить, как они заявили, только судебно-медицинская экспертиза.
Да, но стоит напомнить, что Александр Назарчук с 2 года, с 94 по 96 занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. После ухода в отставку с министерской должности он вернулся в Алтайский край и почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой совет народных депутатов. Тоже, в общем, ждем результатов проверки.
Но это не день, не два, не три, я так понимаю. Конечно, потому что это, конечно, безусловно. Там пока все выяснит, все сопоставит.
Но мы пока...
И напишут отчет, да, время пройдет.
Но такая вечная, можно сказать, тема, уж дискуссионная, это однозначно, помогать ли напрямую деньгами. В частности, тем, кому не хватает средств на продукты, делать это, то есть оказывать поддержку, предполагается за счет бюджетных средств, и подобный подход считают вполне оправданным в Минпромторге.
По предварительным планам этого ведомства хотят такую поддержку делать каждый месяц, перечислять адресно на банковскую карту, например, определенную сумму. Свои предложения ведомство отправило на рассмотрение властям, но в правительстве пока никакую оценку инициативе не дали. И были даже такие сообщения, что, возможно, и не приступали к рассмотрению вот этой инициативы.
В общем, кто может попасть в категорию людей, которым будут выделяться эти деньги, эти средства? Беременные и кормящие женщины. Дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы. Если заглянуть в комментарии под этой новостью, понятно, что их много, подписчики продолжают писать. Среди самых популярных комментариев: вы лучше платите достойные зарплаты и пенсии, мы себе сами все купим. Если уж помогать, то не деньгами, а выдавать продуктовые наборы, деньги могут потратить на что угодно. Ну вот, собственно, я уже говорил, да, об этой дискуссии.
Да, я для себя такой коммент отметил. Вообще не понимаю, почему нельзя просто сделать все цены ниже процентов на 30-40, а на товары первой необходимости фиксированы. Экономика закрутится тогда быстрее, люди будут тратить свои деньги, не задумываясь. Ну, такое своеобразное мнение, да?
Но потому что у нас либеральная экономика. Если... Государство не вмешивается только в крайне редких случаях, как это было с ценами на подсолнечное масло, сахар. Да.
В общем, достаточно такая любопытная инициатива, и эксперты свое мнение на эту инициативу тоже высказывали.
В общем, некоторые эксперты считают инициативу Минпромторга эффективным инструментом, который мог бы помочь, а другие, что такая помощь может стать альтернативой регулированию цен. Если малоимущие получат помощь от государства, то смогут приобрести продукты по ценам, которые не потребуется фиксировать.
Есть еще и такое мнение со стороны экспертов, что финансовая поддержка граждан с доходом ниже определенного уровня могла бы сдержать рост бедности. С ростом бедности тоже у нас в стране борются, и не первый год, и это даже отмечал в своих выступлениях президент России Владимир Путин, что власти российские должны по максимуму обратить на это внимание и сделать все самое возможное и самое необходимое для того, чтобы ликвидировать бедность в России. А вот как объяснила в интервью «Радио Спутник» кандидат экономических наук и ведущий научный сотрудник РАН ХИКС Елена Гришина, как же деньги, выделенные на продукты, живые деньги, могли бы быть потрачены по назначению?
есть такие механизмы, когда перевод денег на карточку можно регулировать в том смысле, что вот на эту определенную карту можно будет потратить только на определенные виды продуктов питания. Если вопрос о том, что может ли быть эта помощь целевая, может быть, да. Что касается регулирования цен, немножко про другое, то есть это дополнительный механизм поддержки населения в условиях как роста цен особенно, так и просто для того, чтобы предотвратить крайнюю бедность, то есть именно когда люди плохо питаются в связи с недостаточным объемом средств.
Мне кажется, очень уместный вот этот комментарий, справедливый относительно такой определенной карты, куда тебе перечисляются деньги, но деньги это ты не можешь потратить абы куда.
Что эта карта будут принимать магазин, в определенном услуг, магазине, да. На оплату определенных услуг.
Да, продуктов, товаров и так далее. Это вполне разумно, потому что совершенно очевидно, что найдутся люди, которые деньги, выделяемые на детей, например, да, потратят на какие-нибудь свои там нужды. Это я так мягко говорю. А с 18-й стороны, знаешь, насколько я понимаю, в Америке есть история с этими продуктовыми талонами.
Картами, карточная система. В разных штатах по-разному, да. Где-то действительно материальная поддержка оказывается, а где-то выдаются специальные талоны на покупку необходимых продуктов.
Да, и это считается, ну или считалось, по крайней мере, в нашей стране, но чем-то таким пережитком чего-то плохого. Вот продукты по талонам, продукты по картам, так далее. В этом нет ничего плохого, потому что самое главное, чтобы продукты были хорошие. Если выдают карту, чтобы ты на нее мог купить качественный, вкусный, полезный продукт, а не барахло какое-нибудь.
Ну вот как мы видим, к этой теме возвращаются практически чуть ли не каждый месяц, да, к обсуждению подобной помощи. Да. Но однажды было сказано такая точка зрения по поводу талонов вот этих вот и карточек. Да. Да, у нас все-таки остается еще негативное отношение к той ситуации, в которой оказались россияне, да и все советские люди, да, в начале 90-х, что все по карточкам, все по талонам, в конце 90-х, да, все правильно, не ошибся.
В конце
80-х. Да. Вот, да, значит, немножечко, да. Вот, и негативное отношение. Если, скажем так, возможно, можно было бы провести какой-нибудь опрос, там, люди, как вы хотите сделать, россияне дорогие, чтобы вам деньги на карточку падали на определенную, вот, да. С которой можно ходить в определенный магазин, либо талоны выдавать. Может быть, так решить, закрыть
старый,
вот этот вопрос?
Знаешь, это же действительно возникает в голове образ такой старой, пожелтевшей бумаги с вот этим шрифтом. То есть, если ее сделать яркую какую-то такую карту, то, в общем, ну, или талон.
Слушай, там наверняка уже придется говорить о том, чтобы эти талоны и карточки были каким-то образом защищены от подделки. Там же еще неизвестно, сколько эти карточки могут стоить, понимаешь?
Да, да.
Может быть, дешевле действительно просто деньгами перечислять.
Или опять же, сделать какой-то счет дополнительный. Внутри, как бы, у тебя будет одна карта, да, на которой будет
привязан дополнительный счет. На одну карту может быть несколько счет. Же счетов прикреплено. Да. Слушай, это действительно хорошая мысль.
Вот видишь, может быть, нас услышат в Минпромторге и в правительстве. И мы им вот подсказали хорошую идею.
Да, но в любом случае, насколько эффективной такая поддержка будет, можно будет понять только после запуска той или другой поддержки, либо талонами, либо живыми деньгами. Вопрос еще и в том, откуда, если говорить про деньги, государство деньги будет брать. Да, я, насколько понимаю, в бюджете этого года, 21-го, такая поддержка для малоимущих не предусматривалась. То есть это еще говорится о том, что если появится такая финансовая помощь, да, то, скорее всего, уже со следующего года. Хотя бог его знает, может быть, найдутся деньги.
Но, насколько я понимаю, вот уже даже в этом году, то ли позавчера было сообщение, ну, по крайней мере, не так давно, что предполагается выделение очередной разовой помощи. Правда, не всем, а определенным категориям граждан, но так или иначе они есть. Но понятно, реально располагаемые доходы снижаются. Курс доллара
растет. И снижается, по-моему, лет 5 уже
подряд.
Как минимум.
Да, подряд. Цены растут. Зарплаты на том же уровне. И цены еще будут расти, как мы там обсуждали и вчера, благодаря объективным и внешним, и внутренним причинам. Ну, в общем, ждем, что ответит на инициативу
власти.
Да, власти. взаимосвязанные новости. Счетная палата России сделала вывод, что спорт не стал ближе к народу. За программу развития физкультуры в стране отвечает сегодня Минспорт. Все шишки посыпались именно это ведомство.
Да, и министерству не удалось реализовать одну из целей национальной стратегии развития физической культуры. Эта программа была рассчитана на 3 года, с 18 по 20. Население не получило, как считает Счетная палата, доступа к спортивным занятиям в массовом масштабе из-за высокой стоимости услуг. Также упоминается о том, что был сделан упор на строительство достаточно таких больших площадок, но это еще было также связано с тем, что проводились сначала Олимпийские игры зимние в 2014 году, потом стали строить спортивные площадки для проведения европейского уровня соревнований.
По футболу?
Да.
Чемпионат мира.
Чемпионат по футболу. Потом начались всякого рода региональные, потом, значит, отмена Олимпиады, проводились региональные, условно говоря, Олимпийские игры. И в связи с этим вот пока удалось, возможно, я так понимаю, что в достаточно крупных городах обеспечить спортивными площадками. А вот что касается городов поскромнее, по численности населения, по возможностям экономическим, вот там действительно очень сложная ситуация складывается с тем, чтобы горожане, может быть, даже селяне, почему бы и нет, да, села тоже разные бывают.
Это, собственно, оттуда-то и идут спортсмены, откуда выходят?
Вот в этом плане, конечно, обеспечить их тем, да, чтобы они могли заниматься физической культурой, достаточно сложно. И есть там еще некоторые, скажем так, погрешности в плане отчетности, где-то завышенные, где-то там еще. В принципе, если кому очень интересно, это можно зайти сейчас в любой открытый источник и ознакомиться с этими нюансами финансовыми. А вот какую точку зрения по ситуации, по доступности возможности заниматься спортом, высказала заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева.
Я считаю, что у людей прежде всего должно появиться желание заниматься спортом, потому что какое бы замечательное спортсооружение ни было, все равно прежде всего это желание человека – пойти туда. И обратная ситуация. Мы знаем исторические периоды нашей страны, когда не было никаких особых спортсооружений, кроме утоптанных земляных площадок, тем не менее вся страна занималась. Сейчас мы живем в современном мире, всем хочется комфорта, качественных условий. И сейчас приоритет – это не глобальные дворцы Тадж-Махалы, а такие плоскостные, легковозводимые конструкции, которые сделают спорт доступным и в шаговой доступности, то есть доступным для большинства, для всех.
Наверное, можно согласиться, что самое главное это мотивация, да, и желание заниматься спортом. Можно и дома там на полу отжиматься, зачем тебе нужен какой-то дополнительный. Но это такая тоже звучит как отмазка. Но вы, может быть, площадки, если будут хорошие, каждый день люди будут проходить, там, не знаю, на работу, в школу, куда угодно, проходить мимо красивой, современной спортивной площадки, оборудованной, пусть не какими-то тренажерами,
будут увидеть, как там люди занимаются.
Совершенно верно.
Там
с нормальным покрытием.
И этим еще больше, да, это будет завлекать людей к тому, чтобы прийти на эту площадку, там, не знаю, там пришел домой после работы, полчасика, ну, грубо говоря, перевел дух и пошел позанимался спортом. Но, да, возможно, вот мне тоже показалось несколько такой отговоркой такие слова, что мотивации не хватает у людей. Но в любом случае, каждый человек по-разному реагирует на то, что он видит на улице, там кто-то занимается спортом или нет, кому-то хочется, кому-то нет. Но мне кажется, все-таки действительно не хватает какой-то еще и пропаганды физической,
да,
культуры.
Сказать,
и на радио, и на телевидении.
Фильмы. При том, что как бы спортивные вот эти байопики и прочие снимаются, выходят, даже пользуются популярностью. Вот такого, ну, нормального человеческого отношения как бы к спорту. Но не к спорту высоких достижений, а вот к физической культуре. Ну, действительно, маловато. При том, что ЗОЖ, ПП и так далее сыплется из каждого канала на Ютьюбе, понимаешь? А все равно недостаточно мотивации. Ну, поехали к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
От спорта к рекордам, правда? Несколько в другой области, но рекорд остается рекордом. Мосгорсуд начал разбирательство по делу о получении взяток депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадимом Белоусовым. Размер взятки более 3 миллиарда рублей.
Ну, такого не слыхала Россия.
Да, ну брось ты, не слыхала. Мне кажется, и слыхали, и не такое. Ну, слыхали, это точно. Но это много. 3 миллиарда рублей. Там, вот если... Помнишь, как в мультике мерили в попугаях, там, да, в слонах и так далее? Вот в спортивных площадках, например, можно померить. И в снятой социальной рекламе о здоровом образе жизни и физической культуре.
Ну, мне сложно. Я площадки не строил, рекламу не размещал. Мне очень сложно посчитать, сколько это.
Давай скажем много. И будем правы, мне кажется.
Ну, много, хорошо. Давай на этом остановимся. Но обвинение считает, что незаконный сбор средств происходил своеобразно. Был организован он своего рода семейный подряд. Теща Белоусова денежку получала из рук в руки в Челябинске.
Вот теща, понимаешь? Золотой человек, а не теща. Все ради зятя. Даже в Челябинске, понимаешь, деньги.
Она же еще и ради дочки тоже старалась. Ну, а вот эта дочка в Москве пользовалась услугами определенного банка, и свои ячейки регулярно, которые пополняли дарители. Дама забирала каждый месяц по 10 миллионов рублей.
10 миллионов рублей ежемесячно. Замечательно. Это... Депутат, по версии правоохранителей, за эти деньги организовал так называемую дорожную революцию в Челябинской области. Выбил средств на строительство и реконструкцию автодорог, а все заказы передал своим деловым партнерам.
Все в семью, опять же.
Все в семью, молодец.
Защита.
Семья же для нас ценность.
Конечно.
Да.
Защита. Депутата полагает, что вот те коммерсанты, имеется в виду те самые деловые партнеры, украли втрое больше того ущерба, о котором упоминается в деле.
Так, то есть не 3, а 9.
Так. Так. А чтобы избежать уголовного преследования, изложили следствию версию прикрытия о том, что все похищено было истрачено на взятки. Вот эти вот 3 миллиарда. И это позволило им сохранить и деньги, и свободу. Возможно, здесь еще и достаточно круто будет развиваться ситуация, когда выяснится, что вот те вот самые коммерсанты, оказывается, да, тоже еще каким-то образом здесь не очень хорошо задействованы были.
Ну, я предлагаю послушать оценку перспектив дела адвокатом Сергеем Кулаковым.
Все зависит от доказанности вины и обоснованности обвинения в суде. Насколько я понимаю, сейчас у нас такая практика, что подобные дела не рассматриваются судом присяжных. Поэтому все будет зависеть от того, насколько то обвинение, с которым прокуратура вышла в суд, устоит. Если защите удастся те доводы, на которые они ссылаются в суде, обосновать, и суд примет это, то, возможно, это обвинение не устоит. Но практика показывает, что на сегодняшний день при наличии веских оснований суд может учесть те обстоятельства, на которые защита ссылается.
Но я напомню, что «Справедливая Россия» объединилась с «Патриотами России» и «Партией за правду», выпустили манифест, очень социалистический такой, в общем. Ну вот, как вяжутся эти новости между собой, давайте решим каждый для себя. Но мы еще успеем одну важную историю обсудить. SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж. Оплатит миссию американский фанат космоса Джаред Айзекман.
Да, это американский бизнесмен, причем он сказал, что уже все оплачено, но сумму назвать отказался. Там еще речь идет о том, что будут набирать еще 3 людей. Одного точно будут выбирать на определенном ресурсе, интернет-ресурсе, и заплатив 10 долларов, внеся за участие как бы в этом конкурсе, будут выбирать, кого же все-таки возьмут. Плюс там там еще одна медик-американский полицит. И эта миссия, кстати, еще и имеет такую социальную особенность, потому что во время этого полета будут собираться денежные средства для тех, кто болен раком, и для того, чтобы им, возможно, можно было помочь.
Да, планируют собрать 100 миллионов пожертвований в пользу одной из детских больниц. Печально, что вот эти две новости у нас стоят рядом, да, там 3 миллиарда рублей, а тут 100 миллионов пожертвований в пользу больных деток. Но такова жизнь. Олег Обухов, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новости, не переключайтесь.